Еще в 1908 году Гучков понимал и называл: «Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает. И о благовременном переносе заводов от возможного Западного фронта. До отступления 1915-го так и не сдвинулось ничто. И о слабости, дряхлости наших крепостей так и оставлены». В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор. «Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел, когда же он внесет законопроект о расширении свободы печати. Ибо не улучшить нам военного ведомства, и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр, Редигер, решился на беспримерную ревизию над интендантским ведомством. Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос, известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить, мне известны гораздо большие злоупотребления». Смех в центре и слева. «А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям. Для вороватых интендантов мы готовы дойти и до военно-полевых судов». Рукоплескание в центре и справа. «Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования». Слева шум. «И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий». Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!» В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил Думскую комиссию государственной обороны, не допустив туда ни социалистов, ни кадетов. Министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели повышение окладов офицерству. Наверху были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатии армии и вмешивается не в свое. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами. И Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтобы никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить, возможно, быстрее, чтобы не прервали, атаковал великих князей. Совет государственной обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обессилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. «Браво!» — рукоплескание. «Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией, браво, верно, которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен еще сказать. Должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части великий князь Петр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица по своему положению фактически безответственные». Браво, браво! Назвать это своим именем — наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше бессилие. Верно, верно! Прав был депутат Пуришкевич. Мы больше не можем позволить себе поражений. Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но будет тем ядовитым укусом, который сведет в могилу нашу родину. Рукоплескание. Верно. И если мы требуем от страны тяжелых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия. Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа. Этой жертвы вы вправе от них ждать. Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена, спрашивал Милюков в кулуарах, Александр Иванович, что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят. Нет, армия и народ с нами не решатся. А Николай II Столыпину, он бы мог это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны. Однако в частном разговоре ответ, улыбка, и вы совершенно правы, и все остается на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей подорван, но и до 1917-го они оставались на подобных местах, а Совет обороны был распущен к облегчению. Терял Гучков былое расположение государя, а хотел совсем не этого. В начале 1909 года при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию. При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо. И за это ответ государь отрешил военного министра и назначил на долгие годы Сухомлинова. Это был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову еще немало и разоблачать Сухомлинова. Вспоминал Шингарев. Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас. Скандал, удаление на 15 заседаний, а его слушали. Впрочем, право и неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от верховной власти к Думе. В правых газетах из думской же трибуны Гучков был обвинен в младотуречестве, в раскрытии ран нашей обороны, подрыве доверия, выносе ссоры из избы. Гучков отвечал. Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили, это неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами, скорее те, кто держит их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много настрадались, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул, нужна вера, вы вселяете безверие. Но есть хуже, чем безверие, это ложная вера. И мы будем разрушать ее везде, где найдем. «Хлопчатобумажный патриотизм», — сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. «Эти господа не могут мне простить, что я купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я еще им добавлю, я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством». Рукоплескание. «И в моем хлопчатобумажном патриотизме вы, может быть, найдете отзвук другого патриотизма, черноземного, мужицкого, который знает цену таким борчукам, как вы. И разве Гучков не выдержал исходной программы Союза 17 октября? Парад Третьей Думы представлялась ему небывалой с 60-х годов картиной русской жизни. Власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизились. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств, благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни. О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти. Уже весной 1909 года чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью. Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся неудел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вел борьбу с революцией, правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того, как революция отлагалась, поднимали головы со всей короткой памятью те, кто неискренно терпел манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой, как будто исчезнувшие, они теперь выползают из всех старых гнойников и захватывают позиции. А еще, Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он беспощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось темное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование. Все же в ту весну Столыпин устоял. Еще недостаточно прискучил государю и как будто еще не опасно затмевал его. Особенности центра с такой же силой Гучков разоблачил и левых. Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружен в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую бессмысленную злобу? Последние годы, отмеченные освободительным движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов? Припомните, чем оно закончилось? Слева, оно не кончилось. Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками. Он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. Если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекочевал в противоположный лагерь. Надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течение многих лет мужественно выстаивают на своем посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, они и являются истинными героями. Рукоплескание центра и справа. И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан всею думой. Это оздоровило бы нравственное сознание страны. Прекратило бы и ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей Родины. Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если бы осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли. Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несем. Были и позже случаи противостоять левым. Все о терроре. В конце 1909-го на Астраханской улице в Петербурге в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбой начальник петербургского охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумливый кривой запрос о полицейской провокации, что квартира была полицейскую фабрикою бомб. Но зачем полиции фабрика бомб-то еще тайная? Производить взрывы? — возражал центр. Нет, подкидывать бомбы перед обысками, — изобретали левые. Так накалено было в думских крылах всегда доказывать правоту своих, всегда доказывать виновность тех, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева. Такое возможно было в консервативной думе. Кому кадетская фракция верит больше, чем председателю Совета министров. Но упустил, очевидно, неумышленно, язвит Гучков, как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке, Петрове Воскресенском, произведшем взрыв, что он был агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны двойником. А это дает повод Гучкову высказать, что часто в полицию являются представители революционных партий с предложением услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «все дозволено» в политической борьбе дошли до лозунга «все дозволено» во всех областях жизни. Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошел, а теперь наступил период разбойный. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период освободительного движения, что каждая так называемая политическая экспроприация, грабеж, чтобы достать средства для революции, сопровождалось всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали, произошла политическая экспроприация. И обращаясь к левым, если вы будете разоблачать действительно провокационные приемы полиции, вы всегда найдете нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией, то нет, слуга покорный. Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева, и справа, то поддерживаемый, то бронимый, но в вере, что твердо ведет средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания, в надежде, что, наконец, и власть, и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований. В этом особенность парламентского центра. В Думе есть группы, нисколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши товарищи твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет, и нужна великая катастрофа. Правые грозят, что Дума к ней и ведет. Власть презрительно смотрит на Думу. Нечего с ней считаться, но разочаруются и те, и другие. И Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость. Кто же больше центра заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра – прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых, и так двигаться вперед, и так отстаивать страну. Вместе с левыми Гучков в то, в 1908-м, поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора. Он осмелился требовать запрещенные цензурой книги отпечатывать и даже сдавать властям. То в 1909-м за свободу публичного старообрядческого проповедания, все социалисты были, конечно, за, но эту свободу запрещала православная церковь, то против произвола над присяжными поверенными, адвокатов, передававших заключенным недозволенные вещи, Министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы. Каково? То в 1910-м потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждем. То в 1912-м за расследование Ленского расстрела, где царили условия кабалы, к счастью, давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха. То по телеграмме Короленко заступиться и спасти политического смертника. И все это особенность центра, не создает ему никаких политических союзников. «Мы и в стране, и в Думе чувствуем себя несколько изолированными», звучит у Гучкова усталая нота. «Лучше бы ни от кого не зависеть, ни с кем не блокироваться. Плодотворны парламенты с центром самостоятельным, слабы парламенты с центром непрочным. Тут могут быть такие неожиданности, объединение правых и левых против центра. И в таком стечении фракция октябристов предлагает начать думскую сессию 1912 года с двух вопросов, важнейших для крестьянской России. Порядка на земле и порядка в суде. Землеустройство и восстановление выборного местного суда, независимого от администрации. Правое крыло Думы, разумеется, против. Но левое это будет за. Как бы не так. Социал-демократы против, ибо это ничего не дает им. Но кадеты, но цвет русской интеллигенции. Кадеты тоже против. Гораздо первее и важнее вопрос о неприкосновенности личности. И октябристскому центру не хватает голосов. Господа, мы имеем перед собой красно-черный блок. Это то, что составляет проклятие нашей русской жизни. Смех справа и слева, рукоплескание в центре. И никогда еще этот блок не выступал с таким цинизмом. Да, с противниками бывает нужно сочетаться, но не нужно брать почвы для счета в живое народное тело. Мы доведем законопроект до крушения и оставим население на долгие годы без правосудия. Ну и что ж, ну и пусть. С марта 1910-го Гучков предпочел избраться председателем Думы, чтобы по ритуалу бывать на докладах у государя. Он очень рассчитывал оказать прямое личное влияние, даже повернуть ход России. Вы меня простите, Ваше Величество. Я сделал своей специальностью говорить вам только тяжелые вещи. Я знаю, вы окружены людьми, которые сообщают вам лишь приятные. И был интересен государю. Иногда очень увлекал его. Цель Гучкова была разбить лед между Думой и государем. Тот внимательно выслушивал. Впрочем, эти пассивные состояния всегда у него выглядели правдоподобно, но часто и высказывался живо. Подозревал Гучков и так, что иные воли стояли за государем. За задними дверьми или в угнетенном сознании монарха таились, шептались, сплетались симпатии, антипатии, влияния, капризы и выиски шмыгающих теней, придворный шепот. Еще было и 6 лет между ними. С этой возрастной ступеньки тоже смотрел Гучков, сожалеюще, на приятный взрак царя, однако лишенный устремления.